дорогие друзья, продолжает свою работу в прямом эфире православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Значит, у нас вновь в студии председатель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, сегодняшний выпуск нашей передачи вы полностью посвятите ответам на запросы, ну, в том числе и наших радиослушателей, комментариям на те письма, которые приходили в адрес ваших организаций. Их немало.
Да. Я полагаю, что именно надо будет полнее посвятить и тем письмам. Хотя, знаете, когда вот приходят письма, они вроде бы индивидуальные, и кто-то ждет, положим, весточку о себе и может пропустить мимо ушей остальную информацию. Но я сам слушаю подобные радиопередачи, и мне, хотя и не жду ничего про себя, но мне всегда интересно, какие там судьбы. Вот на это тоже я и надеюсь, что мы с вами как раз болевых точек-то касаемся. Те, которые люди, вот, которые неравнодушны вообще к судьбам погибшим, к судьбам без вести пропавшим, и вообще неизвестны, как ни маленькой никакой, так сказать, зацепки за то, чтобы размотать клубок вот этих неизвестностей. И думаю, что все равно это как-то косвенно для многих наших радиослушателей будет подсказкой, что не все потеряно, что не все растоптано в нашей стране в отношении памяти павших защитников Отечества.
Но меня эта цифра удивила, что порядка 600 писем вот за полгода только пришло в адрес организации.
Да. Зарегистрировано. Вот у меня тут журнальчик с собой. Вот видите, третий номер, вот уже 370. Это третий журнал этого года. Так вот, письмо. Написал его из города Полевского, поселок Северский, Кузнецов Леонид Федорович. Он сам 38-го года и пишет, как наш радиослушатель, он завершает письмо свое, я уж сразу в конец смотрю. Заранее большое вам спасибо за ваш нелегкий труд. Дай Бог вам здоровья. Вот такая хорошая концовка его письма. Ну, а он описывает свою судьбу. Причем, как мужчины пишут частенько, так это сдержанно, очень лаконично, но за этими строками вот я смотрю и по аналогии со своей судьбой вижу, что это много сокрытого и приоткрывается, когда читаешь. Вот он пишет: «У меня на руках нет никаких документов о гибели отца Кузнецова Федора Михайловича. Когда началась война в 41-м, он был взят в армию, короче говоря, на фронт. Мы остались сестра, брат и я, то есть трое детей. Мать работала в колхозе, нацедилась и заболела. В 45-м году, 9 февраля, она умерла, то есть еще до победы. Умерла, и мы трое остались сиротами. От отца было одно письмо. Он писал, что пошел на передовую, и больше от него не было никаких вестей. К нам приехала жить тетка, материна сестра, и мы с ней жили до 54-го года. Жили мы в Пермском крае, в то время была Молотовская область. Больше Усинский район, деревня Колегово». Вот, кстати говоря, вот эти вещи, прекрасно, что хотя бы это он упомянул. Село Большая Уса. Там в то время был военкомат, с которого отца взяли на фронт. Сейчас соединили два района, Куединский и Большеусинский. А как с военкоматами сейчас, не знаю. Когда я был пацаном, говорили, что пришло какое-то извещение, что отец без вести пропавший. А где оно, я не знаю. Тетка умерла, и где-то, где его искать, понятия не имею. Сейчас прошло много лет. Я все думал, где узнать. Как-то писал, но ничего не получилось. И вот на закате своей жизни, ну что это тут я от себя добавляю, какой там закат жизни, это возраст ровесник мой, я бы не хотел сам про себя так думать, закат или чего. Ну, короче говоря, вот так он пишет: на закате своей жизни хотелось бы узнать, где погиб и погиб ли мой отец, получить какую-то бумагу о его смерти, тоже полезны. Сейчас людям платят хоть 500 рублей, а у меня даже ничего нет, чтобы пойти в военкомат. Заранее большое вам спасибо за вот ваш нелегкий труд. И там последнее уже, после подписи его написано. Я даже не знаю, из какого он года рождения. Мне было 3 года, когда он ушел на фронт. Вот такое письмо. Но самое-то, конечно, и для многих, вот я хотел бы еще раз напомнить, уважаемые друзья, пожалуйста, поподробнее пишите. Ну, положим, год рождения могли не знать, но хотя бы, так сказать, подробнее, в каком краю там родился или чего, чтобы мы могли знать. И самое важное, чтобы по возможности упоминали родственников того периода, военного периода. Ведь у него была жена, вот имя жены, то есть вот мать Леонида Федоровича, как ее звали? При такой распространенной фамилии, как Кузнецов, это очень сложный поиск. Почему? Потому что это распространенная фамилия, она по частоте встречающихся в России фамилий опережает даже Ивановых. Поэтому тут трудность меня сразу вот насторожила, удастся ли что-то найти или нет. Ну, слава Богу, вот какие-то там моменты вот есть. И я нашел, считаю, что как раз то, что вот надо. Ну, первым делом нашел книгу памяти. Значит, именно по Куединскому району Пермской области специальная книга памяти создана Куединским районом. Там записан Кузнецов Федор Михайлович. И сообщаю год рождения. 1910 год. Значит, что важно, я полагаю, что все-таки о нем речь. Хотя вот здесь, в Куединском районе, Федоров-то несколько указано. Кузнецова Федоров, 1, 2, 3, 4. Это только по маленькому району. Так вот, он из деревни Колегово, это совпадает. Куединского района совпадает. Призван с села Большое Усо. Тоже совпадает, рядовой, пропал без вести в апреле 42-го года. Вот это тоже важно, что он указан здесь в книге памяти, как пропавший без вести в апреле 42-го года. Но это первым делом, он или не он, но полагаю, что все-таки он. Еще раз его имя попало в книгу памяти Пермской области, это уже всей области, в томе 6-м. У них там построен принцип такой Пермской области, не так, как Свердловский. У нас построена Свердловской области по географическому признаку, по районам, по городам области, там вот это. А в Пермской области по алфавиту фамилий. И вот в 6-м томе до буквы «К» добрались, и там Кузнецов Федор Михайлович есть. Но что интересно, Федоров Михайловичей у нас тут, в Пермской области, Кузнецовых, 5 человек указано. Это среди погибших. Ну и вот 10-го года, тоже совпадает, 1910 год, деревня Колегово, Куединский район, призван из села Большая Уса, то есть все повторяется. И апрель 42-го года. То есть это повторяется там и там. Но вообще-то, говорю, это для просьбы такой, для радиослушателей, чтобы они по возможности указывали родственников. Вот только вот на этом листике, который вот книги памяти, это страница 320-я, страница тут, 329-я, тут только Кузнецовых, Федоров, 23 человека. Из них 5 человек Федоров Михайловичей. Еще причем не с буквы «А» начинается, не Федор Александрович, а Федор Игнатьевич – это страница. То есть всего их очень много, Федоров, даже по Пермской области. Еще раз напоминаю, чтобы упоминали как можно чаще, хотя бы косвенно фамилии родственников там. Если молодой парень пошел на фронт и погиб, то имя, отчество отца, матери. Если уже семейный, то лучше вдовы. И вот здесь, в Центральном архиве Министерства обороны, значит, там есть номер фонда, опись, дело 484-е, это донесение как раз после военного периода больше Усинского райвоенкомата Молотовской области. Тут записан Кузнецов Федор Михайлович, на основании которого как раз в книге памяти он и попал. Значит, тут записано, что в декабре 41 года прекратилась связь 41 года. Вот. Жена Кузнецова Варвара Николаевна. Почему-то я полагаю, что это именно вот мать Леонида Федоровича, сына погибшего фронтовика. И вот тут вот расписано, что и как декабрь. Значит, вначале дали наметку, что в марте 42 года, я уже много раз говорил, что всегда в Москве прибавляли несколько месяцев вот в последнюю дату переписки последнего. Вот. И здесь он указан вот в марте, потом зачеркнуто и поправлено апрель 42 года. На самом деле, может быть, это или ближе, или дальше, или в это время. Все тут трудно гадать, что там и как. В общем, вот такого рода судьба. Полагаю, что я передам ему эти сведения, и это будет, наверное, в какой-то мере совпадение на 100%. Еще интересное дело. Вот недавно, буквально на днях, я встретился, тут уже не письмо, просто обращение ко мне было. Мы на выставку были в вооружении, это старатель под Нижним Тагилом. И там интереснейшие данные раскрылись в моей беседе с моим старым знакомым. Это журналист газеты «Уральский рабочий». Он уже сам пенсионер, но работает еще. И вот разговорились, он говорит, у меня вот не все понятно, что там и как с моим отцом конченным Андреем Ильичем. Он 1902 года, он говорит, Андрей Ильич. Это мне Юрий Андреевич рассказывает, что родился в Белимбаевском, так сказать, под Первоуральском. Вот, и тут и указано, что и как зовут вдову Евросинья Артемьевна. Короче говоря, погиб он в Румынии, говорит. А что вот и как, обстоятельств особых нету. Ну, мне было интересно, конечно. Я поискал эти данные и нашел, на мой взгляд, очень интересные данные. Ну, к примеру, в книге памяти он есть. Потому что я спросил у Юрия Андреевича, где-то внесен или нет. Он говорит, ну, не знаю, не в курсе. Оказывается, в дополнительном томе, 16-м томе, он по Первоуральскому району включен. И записан тут, что Андрей Ильич, сержант Коншин, 1902 года, призван в 41 году, погиб в 45 году, захоронен Тимошоар, Румынии. Вот такие сведения там есть, слава богу. Но интересно еще и другое. Я решил посмотреть, все-таки он в 45 году погиб. Возможно, человек был чем-то отмечен, какой-то наградой, чем-то был, так сказать, какие-то подвиги совершил. И вот здесь самое интересное у нас начинается. Я нашел приказ, секретный по времени тому. Это так вот видно, какая темная со временем страница. И тут приказ частям 74-й стрелковой Киевской краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии 73-й стрелкового Белградского корпуса 57-й армии 3-го Украинского фронта от 14 декабря 44 года. То есть еще он был, естественно, это дело написано от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлены при этом доблесть и мужество, награждаю. И тут идет по степени важности впереди самые крупные награды, значит, потом идут другие, ну, в общем, ордена Красного Знамени в начале, потом идут ордена Славы третьей степени, потом медаль за отвагу, вот такие по степени важности наград. И самый первый в этом списке стоит сержант Коншин Андрей Ильич орденом Красной Звезды. С него приказ начинается. Командир отделения транспортной роты дивизии. Довольно-таки интересные данные. Но мне было интересно, за что же он представлен. И вот, когда я просто окунулся в наградной лист и читал его, мне показалось, что удивительная судьба у этого солдата. Он еще в то время был жив. Так вот, наградной лист. Что такое за наградной лист? Его представление делают, в наградной лист такая форма, и представляет начальство к награждению. Оно тут рассматривается, прочее, и в конце концов или награждает, или не награждает, и какие-то поправки делает. Вот здесь поправки были, и довольно интересные. Так вот, читаю. Фамилия, имя, отчество: Коншин Андрей Ильич. Звание сержант, должность командира отделения транспортной роты 74-й стрелковой Киевской краснамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Представляется к правительственной награде медаль за боевые заслуги. Ну, я могу сказать, что в табеле о рангах этих боевых наград, именно боевых, на самой нижней ступени, это замечательная тоже награда, медаль за боевые заслуги, вот это его представляют сюда. Год рождения 902, национальность указывается, и участие в гражданской войне, в последующих в Отечественной войне, расписывается 28 ноября 1941 года по 11 декабря 1941 года воевал под Клином на Калининском направлении, город Клин под Москвой. С 11 декабря 1941 года по 25 марта 1942 года в госпитале по ранению. С 25 марта 1942 по 10 июня 1942 учился на курсах медсостава, то есть ранение уже не позволяло быть полностью, так сказать, в боевом строю, поэтому вот медсостава. Но интересно, читаем, в городе Муроме учился. С 19 июня 1942 года по 11 декабря 1942 года Центральный фронт с 12 декабря 1942 по 23 февраля 1943, Брянский фронт с 23 февраля 1943. Тут, короче говоря, могу пропускать эти вещи. Опять в госпитале по ранению. Далее, сентябрь 43, Центральный фронт, сентябрь, Воронежский, ноябрь. Значит, вся эта судьба его передвижения расписана, и очень важно. Вот. Второй Украинский фронт, опять, значит, ранен. И имеет ли ранение, вот такой вопрос там, и контузии. Написано, тяжелое ранение на Калининском направлении, тяжелое ранение в Брянском фронте. Его тоже написано, когда призван Первоуральским райвоенкоматом области. Краткое описание изложения личного боевого подвига или заслуг. Вот это я читаю тоже с интересом. У него написано, товарищ Коншин работает командиром отделения транспортной роты дивизии с октября 43-го года. А до этого работал санинструктором в стрелковой роте дивизии. 20 февраля сего года отделение Коншина попало под минометно-артиллерийский обстрел в районе Тыновка, Фастовского района Киевской области. Одна лошадь была убита, три ранена и ранило двух ездовых. Товарищ Коншин не растерялся и, проявив мужество и отвагу, под огнем противника переложил боеприпасы на подводы, у которых лошади были целы, оказал первыми помощь медицинскую раненым и вовремя доставил боеприпасы на передний край. А раньше, 19 января сего года, когда вражеские бронетранспортеры, автоматчики и самолеты обстреливали село Бузовка Фастовского района Киевской области, в котором находился тыл дивизии, Коншин со своим отделением вывез из села Бузовка грузов значительно больше других отделений и закончил работу лишь после вывоза всего имущества тыла дивизии. Такого рода подвиг описан. Но, как мы запомним с вами, его представил, значит, командир транспортной роты 74-й дивизии, капитан Карташов, его представил к медали. Медаль за боевые заслуги. И тут написано, достоин, подтверждают, достоин награждения замкомандира стрелковой дивизии, боевые заслуги. А на обороте значит, пропечатано уже, награждаю медалью за боевые заслуги. И тут вычеркнуто слово «за боевые заслуги», и сам командир 74-й стрелковой киевской краснознаменной имени Богдана Хмельницкого дивизии, гвардии полковник Зиновьев, сам своей рукой написал: «Награждаю орденом Красная Звезда». 11 декабря 1944 года. И таким путем он был награжден высокой правительственной наградой. Он посмотрел, командир, что медалей мало, когда он столько был раз ранен, столько еще после тяжелых ранений мог перетаскивать вот эти все боевые снаряды, там ящики и прочее, с одной лошади, с одной подводы на другую. Причем в каком состоянии сам. Вот такого рода судьба интереснейшая, награждение, который погиб уже после войны в августе 45-го года в Будапеште, когда там были, проявляли себя еще местные националисты и бродячие группы немцев. Следующее письмо. Это Сурова Валентина Михайловна из города Березовского, поселок Ключевск. Вот она пишет, Валентина Михайловна, что она уже обращалась к нам, и я ее там просил кое-что уточнить. Она говорит: действительно, получила ваше письмо, пишет она. Спасибо, я рада, что я принята в организацию «Дети войны». Я согласна быть вашим представителем. То есть в данном случае, если нас слушает кто-то из поселка Ключевского, знайте, что Сурова Валентина Михайловна, бывшая учительница, является нашим представителем от нашей этой организации. И дальше она пишет, там телефон сообщает и говорит: что-то мне бы хотелось дополнительно узнать об судьбе Вяткина Михаила Григорьевича. Это отца 1907 года рождения, гвардии сержант, погиб 11 ноября 1942 года под Сталинградом. Вот что я знаю. Брат еще Вяткин Виталий Михайлович родился 17 июля 1926 года, на военную службу призван 21 ноября 1943 и служил по адресу 49587. Хотелось бы ей знать, что там и как случилось. Значит, я посмотрел, и что важно, у них, вот у Валентины Михайловны, нету сведений, где-то отмечено или нет подвиг вот ее и отца, и брата. Я могу сказать, что вот и вышлю вот такой вот лист, ксерокопии из книги памяти Свердловской области, том 4. Там указаны те, которые вот в городе Березовском, в частности, по Березовскому району. И там на одной странице, 389, указаны, тут очень много Вяткиных, в том числе Вяткин и отец, и сын. В одной колоночке Вяткин Виталий Михайлович Ефрейтор, это вот ее брат, 26-го года рождения, пропал без вести в августе 44-го года. К сожалению, не удалось никак найти, где это произошло. И тут ниже Вяткин Михаил Григорьевич, сержант, погиб в ноябре 42-го года, захоронен на хуторе Большая Перекопка в Сталинградской области. То есть в книгах памяти он есть. Ну, там еще дополнительно другие данные, но они все вот подтверждают то, что вот я говорю. Ожидайте, я письмом это пришлю. Еще письмо. Анатолий Васильевич Рябков. Это сын погибшего Василия Ивановича 1901 года. И тут что интересно, вот он обратился ко мне с банком данных, анкета, запрос, и мы с ним побеседовали, поговорили, и я был поражен, как много лично он раскопал сведений, обнаружил сведений о своем отце. Это, конечно, о многом говорит, потому что я там уже только мог повторить и ему говорю: вот этот у вас документ есть или нет? Он говорит: вот такого нет. Поэтому я ему выдал документ по Ялуторовскому району, сведения из горвоенкомата тех вот военных, послевоенных лет. А так он рассказывал и показывал, какие, так сказать, находки у него были. Он знает, что в 265-й стрелковой дивизии, 941-м стрелковом полку, в 1-м батальоне, 1-й роте служил его отец и погиб на Невском пятачке. Это знаменитый своей тяжелой-тяжелой судьбой, где, по одним сведениям, около 300 тысяч там на маленьком участочке погибло, на других где-то за 200 тысяч, вот такие цифры. Но, конечно, там, когда вот он был там, он рассказывает, тут у меня вот фотографии есть, что там и как, рассказывает, что произошло и почему до сих пор на этом месте не растет толком ни кустик, ничего. Там все начинено и порохом, и железом, осколками. Вот такая мертвая зона. Это под Ленинградом. Конечно, тяжелое дело. И когда вот судьба его и оптимизм довольно-таки интересен, я говорю, отца этого солдата. Кстати, и Анатолий Васильевич, человек очень, так сказать, известный. Он мастер спорта. Тяжелейший вид спорта – это марафонский бег. Надо иметь какое здоровье. А вот отец его, какая судьба. И она вот меня наталкивает на мысли, как же вот поступали вот с такими людьми. Вот прямо из военно-медицинского архива. Рябков Василий Иванович, 1901 года. Значит, ему вот уже было 40 с хвостиком, когда вот это случилось. Попал ранение. Множественное осколочное ранение мягких тканей обоих бедер. И он был, так сказать, прооперирован и прочее, и в батальон выздоравливающих. И после этого теряются следы. Значит, тут пишется: операция 24 октября 1941 года, рассечение ран, призван Ялуторовским в Омской области, в то время не Тюменской, в Омской области. Вот удивительно. Ведь явно вид и ранение, что мог бы быть комиссованным. Нет, еще и еще на фронт. Здесь вот фотографии, письма. Кстати, письма тоже интересные. Оптимизм. Он знал, какое у него ранение, а родственникам писал: «Привет из Ленинграда, добрый день или вечер, здравствуйте, дорогая моя милая семья». Ну, перечисляет всех, включая и сына Анатолия, который вот сейчас вот обратился к нам. И вот пишет, что сегодняшний день исполнилось ровно 4,5 месяца, как вы провожали меня на станции Ялуторовск. И как вроде того, что это было вчера, Нина бежала возле вагона и плакала, и кричала: «Папка, не забывай нас!» И только Толя ничего не сказал на прощание папочке. И дальше он пишет: «Заботы-то какие-то. Если, как вы обеспечены кормом для скота, а также дровами, и не знаю, как у вас с хлебушком-то, за этим сообщаю вам, что я после ранения вылечился и скоро опять пойду на фронт бить проклятых фашистов». Вот такие судьбы. Еще письмо. Это майорова Татьяна Ефимовна из Екатеринбурга. Вот она написала: «Дорогой Алексей Александрович, я очень вам благодарна за то, что вы мне выдали интереснейшие данные. Низкий вам поклон от меня, от мамы и сестры, которых нет в живых». Вот она писала, и интереснейшая судьба. Я зачитаю письмо-то, само по себе интересное. «Мой папа Миронов Ефим Данилович, 13-го года рождения. Военнослужащим был НКВД, в 40-м году был призван из Свердловска и командирован в Коми СССР, в город Ухта. В то время там находились мятежники в концлагерях, ну, имеется в виду заключенные. Когда фашисты окружили вторым кольцом Ленинград, с моего папы сняли броню и послали на Ленинградский фронт. Чувствуете, примерно в тех же местах, что вот и у предшествующего у нас героя, который я рассказывал, Ленинградский фронт. Мама Миронова Екатерина Александровна с двумя детьми, мне было 6 месяцев, сестре 1,5 года, вернулась обратно в Свердловск. Наше жилье было занято эвакуированными, и мы жили в подвале в 43-м году. В 43-м году получила от папы письмо, в котором он сообщил, что он должен получить аттестат. Аттестат, это я аж поясняю для радиослушателей. Аттестаты выдавались старшему, так сказать, составу, ну, имеется в виду командирам взводов, ну, офицерам чаще всего. Про рядовых это меньше, ну, тут тоже, кто на какой должности. И мы должны были получить это дело, а толком ничего не получились. Почему? Потому что жили там в подвале, и, значит, он без вести пропал. Хоть и был, по ее сведениям, трижды ранен. Вот, рвался, фашисты рвались к Ленинграду. Похоронку получила, она не верила, что он погиб. Она так и говорила, папа не такой человек, чтобы его могли убить. Она всю жизнь его ждала. Прошли годы, она так и не вышла замуж. Такого, как Ефимушка, никогда не будет, говорила она. И вот прошли годы, она обещалась выполнить папин наказ, выучила нас. Я окончила институт, сестра окончила университет. В 68-м году ездила на папину могилу в Ленинград. Но что поразительно, говорит она, что занесли его в амбарную книгу в военкомате. Мне дали мандат посетить в селе Колтуши папину могилу. Когда я приехал туда на поезде, меня там осадили со словами: «Всяких тут оккупантов, черти чего, мы не признаем». После того, как я показала документы, вернулась, и матери я, говорит, соврала, что была на могиле, потому что мне, говорит, так и не удалось посетить эту могилу. Вот. И вторично была уже в 2010 году после смерти матери. И я действительно тут нашел эти отдельные места, и где там какие документы по ее судьбе, по судьбе ее отца. И, конечно, очень удивительные данные. Вот я смотрю, что он погиб, Миронов Ефим Данилович, в 152-м запасном стрелковом полку, погиб, был связан с болезнью, так сказать, умер 8 августа вследствие, значит, и там Ленинградская область, Всеволожский район, указано место, где он захоронен. Удивительные данные, как и что, и насколько трогает наших людей вот эта память. И когда она обратилась за вот с этой справкой по поводу гибели в соцзащиту Чкаловского района Свердловской области в 2010 году, два года назад, ей сотрудница отказала, сказав: «Тут же написано, что не воевал, а заболел и умер 8 августа. Что же вы хотите?» А я читаю вот эту справку. «Рядовой Миронов Ефим Давыдович, я специальное ударение выделяю, находясь на фронте Великой Отечественной войны, заболел и умер 8 августа». То есть, как фронтовик, находясь на фронте. И вот это находят же зацепочки, за что бы только не зацепиться. Не воевал, а заболел. Что же вы хотите? И при этом она не приняла во внимание, что справка-то выдана именно как фронтовику и прочее. За фронтовика. На фронтовика. То есть, это вот черствость удивительное.
Алексей Александрович, заканчивается сегодня время нашей передачи. Я думаю, что остальные письма перейдут на следующую нашу встречу. И буквально осталась минута, чтобы напомнить адрес для писем и куда встречи, обращаться, да, на встречу.
Для писем адрес простой очень. Индекс 620-075, то есть 75-е отделение в Екатеринбурге. Екатеринбург, Зыкову. Ну, можно указать там абонентный ящик 41, они и так знают. 41-й ящик абонентный Зыкову Алексею Александровичу. А встречи, приемы я веду вот в этот летний период по средам и по пятницам. По адресу Ленина, проспект Ленина, полсотни 2, дом 52, корпус 1А. Не путать с первым корпусом, просто корпус 1А. Там в середине дома стеклянный вход наш. Я у входа как раз тут же на первом этаже сижу. Так что ждем вас и будем надеяться с вами, что многое откроется в прекрасной судьбе, фронтовой судьбе и тяжелой судьбе наших защитников.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Будем ждать вас вновь в наших передачах. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.